Другого такого отрока на свете нет и никогда не бывало. В этом отец нисколько не сомневался. А как же иначе? Сын автонома Зеркалова? Не чей-нибудь. Мальчик дорого достался, трудно рос, да и ныне с ним нелегко. Но ни на какого другого сына, пускай самого почтительного и разумного, Зеркалов своего Петюшу не променял бы. Вообще ни на что бы не променял. Даже на венец царя всеземного и всенебесного. Лекарь-немец Брандт, умная голова, 10 лет назад, осмотрев чудного мальчугана, сказал, «Раз он молчит и не хочет говорить словами, пусть говорит картинками, лишь бы в себе не заперся, а то потом уже не вытащим». Совет был мудр. Автоном Львович нанял своему ненаглядному сынишке учителей, псковского богомаза и художника-фламанца. Первому платил по 4,5 копейки за урок, второму — по рублю. Не сразу, но помогло. Рисование-то Петеньке задалось с самого начала, так что оба учителя только дивились. Но скучноумие и малоречивость сошли постепенно. Словно бы спящий разум пробуждался после долгой ночи. Со временем мальчик выправился. Таким, как другие, не сделался, все равно остался на особицу. Однако дурачком уже не казался, а про раннее свое детство ничего не помнил. Ни про одинокое житье в родительской деревеньке, ни про Сагдеева. Ай, ладно, что там вспоминать? К юношескому возрасту Петя доспел миловидным и степенным, не как обычные недоросли. Это-то автонома Львовича больше всего и тревожило. Что за парень 18 лет, который на охоту не ездит, вина не пьет, на женок не смотрит? Однажды, правда, слуги шепнули Зеркалову, что дворовая девка-парашка с баричем подолгу в мыльне запирается. Автоном Львович пошел подглядывать в щелку. Сначала обрадовался. Парашка лежала на полке совсем голая. Но Петя был одет, стоял поодаль, перед деревянной доской, и к девке не подходил. «Рисует», — понял отец и закручинился. Учинил потом парашке допрос и даже тайный осмотр. Она оказалась нетронутой. Беда! Впору снова Брандта звать. Родитель уже и не рад был, что сызмальство приохочил Петюшу к бесполезному малеванию. Зачем это простолюдинское искусство генеральскому сыну? Перед людьми стыдно. Но некоторое время назад взгляды на сей предмет пришлось изменить. Все из-за той же парашки. Парсуну, на которой она была изображена возлежащей на лугу в виде грецкой нимфы, автоном Львович забрал себе. Петя, когда заканчивал картину, обычный интерес к ней утрачивал, и холст пылился где-нибудь заброшенный, а то и отправлялся на помойку. А тут Зеркалову пришла мысль приспособить безделицу для пользы. Подарил нимфу-парашку одному нужному лицу, большому сладострастнику. Тот вскоре продал картину самому Александре Даниловичу Меньшикову. Меньшиков же преподнес изображение государю, выдав за итальянскую работу, и повисла та картина в доме у самой лейб-метрессы Катерины Василевской. Шутка ли? А еще прознал Гехаймрат от сведущего человека, что ныне в Европе художники состоят в большой чести. И есть такие, кого в подлом звании не числят, а принимают при королевских дворах, жалуют орденами и платят за картины огромные деньги. Призадумался тут Автоном Львович. Юношей, кто гош на коне скакать и шпагой махать, пруд пруди. А Петруша один такой. Не выйдет ли от художества больше навара, нежели от армейской или статской службы? Он накупил лучших красок и холстов, заплатил целых 15 рублей за деревянный ящик, называемый «кавалета», чтоб носить весь художнический припас с места на место. А еще заказал в Венеции какую-то камеру-обскуру, потребную Пете для перспективных прожекций. Кроме того, памятуя об успехе нимфы, посоветовал сыну написать всех римских богинь непременно в ногом или полуногом состоянии. Замысел был поднести сие художество лейб-метрессе, а уж она бы при случае сказала самому государю, вот, мол, майны либо, какой на Москве произрос талант. Пока Петюша раздумывал, с какой из богинь начать, отец в нетерпении стал рыться в чулане, где валялись картины и рисунки прежних лет. Не сыщется ли еще чего годного? Тогда-то и свершился великий поворот, с которого, как прояснилось теперь, и взял свое начало орлиный взлет к сияющему светилу. Воистину неисповедимы прихотливые извивы судьбы.